3 апреля. Вот так и прошел день. До обеда служба, после обеда фабрика. Теперь вечером крики в квартире справа и слева. Позже надо привести сестру с Гамлета. И ни на одну минуту не находил себе места. 9 мая. Вчера вечером с Пиком в кафе. Как я, несмотря на все тревоги, держусь за свой роман. Совсем как скульптурная фигура, которая смотрит вдаль, держась на глыбе. Безотрадный вечер в семье. Зятю нужны деньги для фабрики. Отец взволнован из-за сестры, из-за конторы и из-за своего сердца. Моя несчастная вторая сестра, из-за всех нас несчастная мать, и я со своим сочинительством. Пик Отто, 1887-1938, критик, переводчик на немецкий язык чешских пьес, в том числе Карла и Йозефа Чапиков. Один из редакторов газеты «Прагер Прессе». Кафка в это время работал над романом, упоминаемым в дневниках под названием «Пропавший без вести». Роман остался незаконченным, рукопись названия не имела, и при издании Макс Брод назвал его «Америка», объясняя это тем, что в беседах Кафка говорил, что работает над американским романом. При жизни Кафки опубликовано в 1913 году первая глава романа под названием «Кочегар». 23 мая. Сегодня вечером от скуки 3 раза подряд мыл руки в ванной. 6 июня. Читаю в письмах Флобера мой роман «Утес», на котором я вишу, и я ничего не знаю о том, что происходит в мире. Похоже на то, что я записал о себе 9 мая. Невесомый, бескостный, бестелесный, 2 часа бродил по улицам и обдумывал, что я пережил после обеда, когда писал. 7 июня. Зол. Ничего не писал. Завтра не будет времени. Понедельник, 6 июля. Немножко начал, слегка сонный и одинокий среди этих совершенно чужих людей. 9 июля. Так долго ничего не писал. Завтра начать. Иначе я снова увязну во все расширяющемся, неудержимом недовольстве. Собственно говоря, оно уже охватило меня. Начались нервозности. Но ежели я что-нибудь умею, то умею без всяких суеверных мер предосторожности. Черт придуман. Если мы одержимы чертом, то не может существовать один черт, иначе мы, по крайней мере, на земле жили бы спокойно, как с Богом. Единодушно, без противоречий, без размышлений, зная, что он постоянно следует за нами по пятам. Его облик не пугал бы нас, ибо, принадлежа черту, мы, при некоторой чувствительности к его виду, были бы достаточно благоразумны и охотно принесли бы в жертву руку, чтобы прикрыть его лицо. Если бы мы находились во власти одного единственного черта, который спокойно и без помех мог бы узнать все о нашей сущности, мог бы в любую минуту распорядиться нами по своему усмотрению, тогда у него хватило бы сил, чтобы в течение человеческой жизни держать нас так высоко над Божьим Духом, в нас, да еще давать возможность взлета, что мы в отблеске его не увидели бы, и таким образом нас никто оттуда и не потревожил бы. Только множество чертей может составить наше земное несчастье. Почему они не уничтожат друг друга и не оставят только одного? Или почему они не подчинятся одному великому черту? И то, и другое соответствовало бы чертову принципу, по возможности сильнее обмануть нас. Пока нет единства, что пользы от чрезмерной заботливости, которые окружают нас все черти? Совершенно естественно, что чертям должно быть больше дела до выпадения одного человеческого волоса, чем Богу, ибо черт действительно теряет этот волос, Бог же нет. Но пока в нас сидит много чертей, мы все равно не обретем хорошего самочувствия. 7 августа. Долгие муки. Наконец написал Максу, что не могу разделаться с оставшимися кусочками, не хочу насиловать себя и потому книгу не издам. Речь идет о подготовке к изданию сборника новелл «Созерцание», рукопись которого была затем отправлена в середине августа в издательство «Ровольд». 8 августа. С мимолетным удовлетворением закончил «Мошенника». Из последних сил нормального состояния духа. 12 часов. Как смогу я уснуть? 9 августа. С вдохновением читал вслух «Бедного музыканта». В этой новелле проявилось мужество Гриль Парцера. Он умел на все отважиться и ни на что не отваживался, ибо все в нем было истинным. И если на первый взгляд что-то казалось противоречивым, то в решающий момент оно доказывало свою истинность. Как он спокойно распоряжается сам собой. Медленный шаг, никуда не спешащий, и мгновенная готовность, когда требуется, не раньше, ибо он точно все предвидит. Гриль Парцер, Франц, 1791-1872, австрийский поэт-прозаик, новелла «Бедный музыкант» посвящена судьбе бесправного и обездоленного человека, который исполнен нравственного величия и человеческого достоинства. 10 августа. Ничего не писал. Был на фабрике и 2 часа дышал газом в машинном отделении. Энергия мастера и кочегара, потраченная на мотор, который по непостижимой причине не хочет завестись. Жалкая фабрика. 11 августа. Ничего, совсем ничего. Сколько времени отнимает у меня издание маленькой книжки, и сколько вредной, смехотворной самоуверенности возникает при чтении старых вещей в расчете на опубликование. Только это и удерживает меня от писания. И все же я в действительности ничего не достиг. Расстройство — лучшее доказательство этого. Во всяком случае, я теперь после выхода книжки должен буду еще дальше держаться от журналов и критики, если не хочу удовольствоваться тем, чтобы лишь кончиками пальцев касаться правды. Как тяжел на подъем я стал. Раньше стоило мне сказать только одно слово, противостоящее заданному в настоящий момент направлению, и я мгновенно сам отлетал в противоположную сторону. Теперь же я просто смотрю на себя и остаюсь таким, как есть. 14 августа. Письмо Ровольту. Глубоко уважаемый господин Ровольт, посылаю рассказы, которые вы желали посмотреть. Они, пожалуй, составят небольшую книжку. Когда я отбирал их для этой цели, мне иной раз приходилось выбирать между присущим мне чувством ответственности и жаждой увидеть и мою книжку среди ваших прекрасных книг. Конечно, не всегда выбор был совершенно безоговорочным, но теперь, разумеется, я был бы счастлив, если бы мои вещи понравились вам хотя бы настолько, чтобы вы их опубликовали. В конце концов, недостатки в этих вещах даже опытному и понимающему читателю открываются не с первого взгляда. Ведь индивидуальность писателя в том главным образом и состоит, что свои недостатки каждый прикрывает на свой особый манер, преданный вам. Ровольд Эрнст, 1887-1912. 1960-й, издатель, выпустивший первую книгу Кафки, сборник «Созерцание». 15 августа. Бесполезный день. Я сонный, смущенный. Праздник Богородицы на Альтштеддер-Ринг. Человек с голосом, как из ямы. Много думал. Что за смущение перед написанием имени А.Ф.Б.? Вчера польское хозяйство. Сейчас О. читала наизусть стихи Гёте. Выбирает она с настоящим чувством. Утешение в слезах, Лотте, Вертеру, к луне. Снова читал старые дневники, вместо того, чтобы держаться подальше от этих вещей. Я живу крайне неразумно, но во всем виновато издание 31 страницы. Конечно, еще более виновата моя слабость, которая позволяет подобным вещам влиять на меня. Вместо того, чтобы встряхнуться, я сижу здесь и думаю, как бы пообиднее выразить все это. Но мое страшное спокойствие мешает изобретательности. Мне любопытно, как я выберусь из этого состояния. Подтолкнуть себя я не дам. Правильной дороги не знаю. Как же это получится? Окончательно ли я застрял, как большая глыба, на узкой дороге? Тогда я мог бы, по крайней мере, поворачивать голову. Это я и делаю. Ф.Б. Фелица Бауэр, 1887-1960, берлинская девушка, с которой Кафка за 2 дня до этого познакомился. В конце мая 1914 года в Берлине состоялось их официальное обручение, расторгнутое в конце июля того же года. В 1915 году их отношения были возобновлены. В июле 1917 года состоялось вторичное обручение, снова расторгнутое в декабре того же года. Отношениям с Фелицией Бауэр посвящены многие страницы дневников. «Польское хозяйство» — название оперетты Жана Жильбера. 14 августа Кафка отправил Роволту рукопись сборника «Созерцание». Это 31 страница. 20 августа. Если бы Роволт вернул это, и я смог бы снова все запереть и сделать так, будто ничего и не было, чтобы стать лишь столь же несчастным, как прежде. 21 августа непрерывно читал Ленца и набирался у него, вот как обстоит со мной дело, ума. Ленц Якоб Михаэль Рейнгольд, 1751-1792, немецкий писатель, один из теоретиков бури и натиска и поэт. Картина недовольства, которую являет собой улиц, каждый отталкивается от того места, где стоит, чтобы уйти. 30 августа. Все время ничего не делал. Приезд дяди из Испании. В прошлую субботу Верфель декламировал Варко песни жизни и жертву. Чудовищно. Но я смотрел ему прямо в глаза и выдерживал его взгляд весь вечер. Мне трудно встряхнуться, и вместе с тем я беспокоен. Когда я сегодня после обеда лежал в кровати, и кто-то быстро повернул ключ в замке, мне показалось, будто все мое тело в замках, как на карнавальном костюме, и с короткими интервалами то тут, то там открывался или запирался какой-нибудь из замков. Анкета журнала «Меруар» о нынешней любви и об изменениях, происшедших в любви со времен наших дедушек и бабушек. Одна актриса ответила: никогда еще так хорошо не любили, как в наши дни. Этот месяц, который благодаря отсутствию шефа я мог бы так хорошо использовать, я без особых на то оправданий отправка книги Ревелту, нарывы, посещение дяди, проспал и попусту растратил. Еще сегодня я 3 часа провалялся после обеда в постели, находя для этого фантастические оправдания. Верфель Франц, 1890-1945, австрийский писатель, Кафка был с ним близко знаком. 15 сентября. Дупло, которое прожигает гениальная книга в нашем окружении, очень удобно для того, чтобы поместить там свою маленькую свечу. Вот почему гениальное воодушевляет, всех воодушевляет, а не только побуждает к подражанию. 18 сентября. Истории, рассказанные вчера Икс в канцелярии. Каменщик, который выпросил у него на шоссе лягушку и, держа ее за лапки, в 3 откуса проглотил сначала головку, затем туловище и, наконец, лапки. Лучший способ убивать кошек, слишком цепляющихся за жизнь, сдавить между закрытыми дверями шею и потянуть за хвост. Его отвращение к насекомым. Во время военной службы однажды ночью у него зачесалось под носом. Во сне он ткнул туда рукой и что-то раздавил. Это что-то оказалось клопом, и вонь его преследовала несколько дней. 4 съели вкусно приготовленное жаркое из кошек, но лишь 3 знали, что они ели. После еды эти 3 начинают мяукать, но 4-й не хочет верить. Только тогда, когда ему показали окровавленную шкурку, он поверил, не смог быстро выбежать, чтобы его вырвало, и 2 недели тяжело болел. Тот каменщик ел только хлеб и случайно добытые фрукты или живность и пил только водку. Спал он в кирпичном сарае кирпичного завода. Однажды Икс в сумерках встретил его в поле. «Остановись», — сказал каменщик, — «иначе». Икс шутки ради остановился. «Дай мне сигарету», — сказал тот. Икс дал. «Дай еще одну». «Так еще одну тебе нужно?» — спросил Икс, держа на всякий случай наготове дубинку в левой руке. И так ударил его правой в лицо, что у того выпала сигарет. Трусливый и слабый, как всякий пьяница, каменщик сразу же убежал. 23 сентября. Рассказ «Приговор» я написал одним духом в ночь с 22 на 23. С 10 часов вечера до 6 часов утра. Еле сумел вылезти из-за стола. Так онемели от сидения ноги. Страшное напряжение и радость от того, как разворачивался предо мной рассказ, как меня словно водным потоком несло вперед. Много раз в эту ночь я нес на спине свою собственную тяжесть. Все можно сказать для всех. Для самых странных фантазий существует великий огонь, в котором они сгорают и воскресают. За окном заголубело. Проехала повозка. 2 мужчин прошли по мосту. В 2 часа я в последний раз посмотрел на часы. Когда служанка в первый раз прошла через переднюю, я написал последнюю фразу. Погасил лампу, дневной свет, слабая боль в сердце. Посреди ночи усталость исчезла. Дрожа вошел в комнату сестер. Прочитал им вслух. До этого потянулся, при служанке сказал, я до сих пор писал. Вид нетронутой постели, словно ее только что внесли сюда. Укрепился в убеждении, что то, как я пишу роман, находится на постыдно низком уровне сочинительства. Только так можно писать, только в таком состоянии, при такой полнейшей обнаженности тела и души. До обеда в постели не сомкнул глаз. Множество испытанных во время писания чувств. Например, радость по поводу того, что я смогу дать что-то хорошее в Аркадию Макса. Разумеется, мысли о Фрейде, об одном месте из Арнольда Бейера, о другом из Вассермана. Из великанши Верфеля, разумеется, и о моем городском мире. Перед этой записью в дневниках приведен полный текст новеллы «Приговор». Я пишу роман, имеется в виду работа над Америкой. После записи от 25 сентября следует переписанная набело первая глава романа «Кочегар». Аркадия. Ежегодник, издававшийся Максом Бродом, вышел только один номер в 1913 году. Здесь впервые была опубликована новелла Кафки «Приговор» с посвящением Фелиции Бауэр. Арнольд Бэйр. 1912 год. Роман Макса Брода. Вассерман Якоб. 1873-1934. Немецкий писатель. 25 сентября. Насильно заставил себя не писать. Валялся в постели. Кровь приливала к голове, и без пользы текла дальше. Как это вредно! Вчера у Баума читал вслух. Незадолго до конца моя рука, помимо воли, начала жестикулировать перед самым лицом. В глазах у меня стояли слезы. Бесспорность рассказа подтвердилась. Сегодня вечером оторвал себя от писания. Кинематограф в здании театра. Ложа. Фройляйн О., который однажды преследовал священник. Она прибежала домой, вся потная от страха. Данцик. Жизнь Кернера. Лошади. Белая лошадь. Запах пороха. Дикая охота Люцева.